Господь, благослови мои уста и благослови уши слышащих. Прежде чем мы начнем, хотел сделать короткое заявление, что я не хочу верить. Когда я готовился к этой проповеди, я четко понял, что мне не хочется просто верить. Не хочется и все. И сегодняшнее слово говорит, это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Я стал размышлять и думать, почему так написано? Почему не написано «поверьте в истину, и истина сделает вас свободными»? Написано же, что без веры угодить Богу невозможно. Почему именно говорится о познании, о свободе? Почему так? Ну, давайте будем разбираться по порядку. Иисус говорит, что Он есть путь и истина. Тогда выходит, что мы должны познать Иисуса, чтобы познать истину. И Он именно сделает нас свободными от оков греха. И на самом деле я часто слышу, что христианство – это ограничение, или наоборот, христианство – это свобода. Но мы так устроены, что нам всегда хочется свободы, снять какие-то ограничения. Когда ты маленький, ты всегда мечтаешь стать большим. Вот я стану большим, и все ограничения снимутся, я стану свободным. Но почему-то эта свобода не проходит. Вроде бы думаешь, вот я стал большим, хочу, ложусь в 3 утра и встаю в 12 дня, и однако же какого-то вот чувства свободы все равно не приходит. Думаешь, хочу, работаю, не хочу, тоже работаю, потому что вынужден. Разве это свобода? Другое думаешь, окей, хочу, курю, хочу, не курю. В самом начале, хочу, пью, хочу, не пью. Ну знаете, вроде бы кажется, хочу, курю, хочу, не курю, а потом приходит, настает такой момент, когда ты даже, простите меня за выражение, в туалет сходить не можешь без сигареты. Когда ты не можешь расслабиться без 100 грамм и уже думаешь, вот если я не выпью, все, я уже спать не могу. В моей жизни так было. Я приходил с работы, купался, ел, выпивал и только тогда мог спокойно уснуть. Я думал, это разве свобода? Разве свобода то, что я так хочу, пью, хочу, не пью? А на самом деле получается, я не хочу, а все равно пью. Я не хочу курить, а все равно курю. И вроде бы это никакая не свобода, но Бог говорит, если познаете истину, истина сделает вас свободным. Так что же это получается? Это получается, что дьявол пытается подсунуть какую-то фальшивую свободу в какой-то красивой обвертке. А когда ты снимаешь обвертку, там оказывается камень просто, который просто придавливает тебя, и ты не можешь от этого освободиться. И так с любым грехом, который приходит в нашу жизнь, так с любой мирской какой-то ценностью, к которой мы привязываемся, мы думаем, это свобода, это класс, это супер. Но вроде проходит один день, второй, третий, и потом понимаешь, что это не свобода, это наоборот какой-то плен, какая-то тюрьма вообще, из которой выбраться практически невозможно. В моей жизни так было. Я вроде бы думал, ну ничего, то, что я выпиваю на работе немножко. Ну ничего, то, что у меня стресс, как-то нужно снять его. И все начиналось где-то с маленькой порции, 100 грамм в день. Но пришел момент, когда это закончилось, что без одной бутылки виски я в день не засыпал. И я думал, я свободен. Но когда пришел Иисус Христос в мою жизнь, я понял, что это не свобода. Это какая-то тюрьма, с которой ты не можешь выбраться уже. И многие говорят, я свободен, когда захочу, тогда и брошу. Я тоже думал так. Я свободен, когда захочу, тогда я освобожусь от этого. Но почему-то этой свободы не наступало. Когда захотел, оп, и все, и не могу. И голова болит. И спать не могу. и думаешь, нужно расслабиться, поймать эту волну свободы, но опять не приходит. Поэтому я думаю, что свобода где-то в другом месте. И тогда я понял, что не нужно гнаться за обверткой. Там может быть крючок, на который хочет тебя поймать дьявол. Так что же быть свободным и как получить ее? Писание говорит, что для начала необходимо познать истину, познать Иисуса Христа. И давайте представим ситуацию. Вы пришли в такой дорогой ресторан, допустим, на Каннам Стейшн. К вам подходит официант, протягивает меню. Вы открываете, смотрите и видите какую-то красивую картинку. Она вам нравится, вы читаете, написано «Телятина и прошутто капеллини». Что это вообще, ничего не понятно. Окей, читаем дальше. Полоски нежной телятины и итальянской ветчины прошутто, обжаренные в оливковом масле с горохом, вялеными помидорами и чесночной приправой. Аппетитно выглядит, да? Аппетитно звучит. У меня немножко заурчало в животе. Так вот, описание этого блюда и вид самой картинки – это всего лишь знание, которое мы можем оценить, но мы не можем понять, каково же это блюдо на вкус. Вроде бы все блюда в отдельности мы знаем, все вот ингредиенты. Что, не ели никогда помидоры, что ли? Или никогда не видели телятины? Вроде бы все понятно, но как это блюдо, когда все ингредиенты вместе? Каково оно? Ты заказываешь, и тебе приносит официант на тарелке, открывает крышку, и первое, что ты слышишь, это аромат. И ты понимаешь, ага, вот это, наверное, то самое блюдо. Но еще подождите, это еще не конец. Он ставит тебе на стол, ты берешь нож и вилку, делаешь надрез, пробуешь, и что? Это и есть на самом деле познание. Познание – это то, что ты можешь попробовать. И мы можем много говорить о нашей вере, ее величине, но в Евангелии от Матфея, 17 главе, 20 стихе написано, Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она придет, и ничего не будет невозможно для вас». Тогда что получается? Получается, что нам не нужна такая огромная вера в нашей жизни. Сам Иисус об этом говорит. Все, что нам нужно, это вера с горчичное зерно. Иисус ходил с учениками в течение 3 лет, учил, наставлял, показывал все чудеса с одной целью. Не для того, чтобы они верили в Него. Они и так Его видели. Вам разве нужно верить, чтобы... Нужна ли вам вера, чтобы знать, что вот это Саша? Или это Итайон Чипсаним? Он сидит рядом с вами, вы можете общаться с Ним, вы можете говорить с Ним. Ученики также ходили с Иисусом, спали с Иисусом, ели с Ним. Омывали ему ноги, делали все, что угодно. Им не нужна была вера, чтобы верить в Иисуса Христа. И у Иисуса тоже не было этой цели. Единственная цель, которую преследовал Иисус на протяжении 3 лет, это познание. Чтобы они познали, кто такой на самом деле Иисус Христос. Поэтому повернитесь к вашему соседу и скажите, имей маленькую веру и огромное познание об Иисусе Христе. Так что же значит такое познание? Познание имеет синоним слова. Синоним звучит вступать в интимные отношения. Бытие 4 глава 1 стих написано, «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». Адам познал Еву. Что же значит интимные отношения? Интимные отношения – это когда ты только вдвоем. это не всегда значит слово «секс». Чаще всего это совсем не про то, хотя об этом и говорится. Интимные отношения – это когда ты оголяешься перед своим супругом, когда ничего не прячешь, когда открываешь самое тайное и самое сокровенное, когда тебя что-то радует, и ты говоришь об этом, когда тебя что-то огорчает, и ты тоже говоришь об этом. Знаете, мы недавно поженились со своей супругой, но тем не менее, когда мы едем в машине, когда порой мы лежим в одной постели, мы имеем интимные отношения. Мы открываем свое сердце, мы оголяем. Мы оголяем то, что внутри нас. И я бы не хотел, чтобы все, что я говорю своей супруге, слышал кто-то еще другой. И также наоборот. Надеюсь, что моя супруга не хочет, чтобы то, что я ей говорю, кто-то другой слышал или знал. Это есть интимные отношения. Это есть познание. Это великое таинство, в котором участвует сам Бог. Иисус желает иметь интимные отношения с тобой. Когда ты один на один с Ним, когда ты ничего не прячешь и не скрываешь от Него, сам Иисус от тебя тоже ничего не прячет и не скрывает. Но это должно быть взаимно. Можно знать Слово наизусть, можно перечитать его тысячи и две тысячи раз, но если ты не знаешь самого автора этого Слова, это не даст тебе никакого толку. Можно молиться и днями, и ночами, и напролет, но если ты не знаешь, кому ты молишься, толку от этого никакого не будет. Твоя молитва – это пустой звук, это пустословие, как сказано в слове. Это принесет только какие-то разочарования и раны в твоей жизни, если ты молишься, но не знаешь самого автора. Физик, математик, теоретик, но еще также великий теолог Блэйс Паскаль сказал, чтобы полюбить науку, нужно сначала ее познать. Но чтобы познать Бога, нужно сначала Его полюбить. Секрет в познании Бога заключается в любви. Иисус показал нам свою любовь, Он умер за тебя и за меня, еще прежде того, как мы были сотворены. Уже тогда Он знал, что я грешник. Он уже тогда знал, что мы все грешники. Но тем не менее, Он сказал, я люблю тебя, несмотря ни на что. И как нам тогда вообще ответить на Его любовь? Что нам сделать? Когда Иисус воскрес и сидел у моря с учениками, Он сказал в Евангелии от Иоанна, 21 главе, 15 стихе, когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «А, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Если мы любим Иисуса и не знаем, как показать это, что нам делать, куда идти, как быть, Иисус спрашивает тебя сегодня, я умер за тебя и за твой грех, потому что так люблю тебя. Любишь ли ты меня? Если любишь, то паси агнцев моих. Мы можем проявлять любовь Божию только тогда, когда мы служим друг другу. Для меня любовь – это прямо пропорциональное слово служение. Посмотрите, 1 Коринфянам, 13 глава, написано, «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Аминь. Так что же значит такое любовь? Если мы смотрим в 1 Коринфянам и читаем эти слова, любовь – это не что иное, как служение. Когда мы проходили курсы по браку, и пастор говорил, вы вступаете в союз, вы венчаетесь, вы женитесь для того, чтобы любить друг друга, но в первую очередь, чтобы служить друг другу. Как можно говорить о любви и не служить? Любовь без служения, это, мне кажется, просто тогда работа. Я прихожу на работу, все сделал так по правилам, как надо. А потом говорю, дайте мне деньги. Я хочу что-то получить за это, за то, что я сделал. Но если мы делаем это с любовью, тогда это и служение. Совет для молодых. Если ищете себе пару, посмотрите на своего соседа. Посмотрите, как он служит. Посмотрите, как он служит. Посмотрите на сердце его. Если твой молодой человек или твоя девушка усердно служит для Бога, так она и будет служить для тебя. Так она будет любить тебя. Если отношение к служению так себе, тогда, наверное, рано или поздно ваши отношения распадутся. Если отношение к служению, я сегодня пришел и служу, а завтра не пришел и не служу, то когда вы вступите в союз, тоже так произойдет. Сегодня я тебя люблю и что-то делаю, а завтра не люблю. И если что-то делаю, тогда прошу что-то взамен. Разве это любовь? Любовь – это служение, когда мы поддерживаем друг друга, служим друг другу. Когда мы, познав Иисуса Христа, делимся Евангелием, чтобы посеять в другом человеке маленькое горчичное зерно, зерно веры. Но познание приходит от интимных отношений и от любви. В самом конце хотел бы сказать вам, не ищите свободы в чем-то или в ком-то, вы никогда не получите этого. Когда у вас есть глубокое познание, кто такой Иисус и что Он значит в твоей жизни, приходит то самое чувство свободы, к которому мы вечно стремимся, не можем найти. Я не хочу быть лишь звоном. Я не хочу просто верить в Иисуса, ибо написано, что даже бесы веруют и трепещут. Не хочу знать об Иисусе. Я хочу иметь глубокое познание, кто такой Иисус Христос. Иметь крепкие отношения с Ним. Все больше и больше. Я хочу иметь те самые интимные отношения с Иисусом Христом, которые желает Иисус со мной. Быть тем, кто будет пасти овец Его. И тем самым показывать свою любовь к Нему. Хочешь ли ты сегодня этого? Хочешь ли ты сегодня просто верить? Или ты хочешь знать Иисуса в лицо?